Проказница-мартышка, осел да косолапый мишка. Не подумайте только, что я плохо помню те строки из басни Крылова, которые очень похожи на название этой главы. Басню я учил в школе, а то, что я учил там, запомнилось на всю жизнь. У Крылова написано: «Проказница-мартышка, осел, козел, да косолапый мишка». Но я козла пропустил. И не потому, что забыл о нем, а просто потому, что... Впрочем, об этом вы узнаете немного позже. А сейчас я хочу рассказать о том, что было после моего выступления на цирковой арене. Все ребята стали просить меня поднять что-нибудь тяжелое. И все теперь обращались ко мне очень вежливо и уважительно. «Петя, подними, пожалуйста, скамейку в садике», — просил один.
«Петь, там на улице стоит инвалидная коляска. Подними ее, если не трудно».
«Мне и не трудно», — отвечал я. «Но просто не хочется расходовать силы. Вот если будет что-нибудь важное, какой-нибудь особый случай...» Мишка-будильник попросил меня однажды: «Петя, подними, пожалуйста, меня и подержи в воздухе минут 5. Это как раз очень важно. Я поспорил с ребятами из соседнего двора. Они не были в цирке и не верят». На этот раз меня случайно выручила мама. Она высунулась в форточку и тем же голосом, каким раньше звала «Домой, пора делать уроки», категорически приказала мне сверху: «Домой, пора смотреть телевизор». Простите, телевизоров тогда еще не было. Я вспомнил. Мама крикнула мне сквозь форточку: «Домой, пора слушать патефон». У нас был синий облезлый ящик, который шипел и кряхтел от старости. Я любил по 10 раз в день слушать одну и ту же пластинку. Раньше мама возмущалась, что я даром теряю время. «Перемени пластинку», — заявляла она, — «почитай лучше книгу или раскрой учебник». А теперь мама сама смело крутила тугую ручку, хотя знала, что ручка иногда со стремительной силой раскручивалась в обратную сторону. «Ты стал недопустимо пренебрегать патефоном», — говорила она, — «смотри у меня». После истории в цирке Мишка-будильник начал упрямо допытываться, где, в какой поликлинике мне прописали такой замечательный курс лечения. Мишка вообще был завистливым пареньком, а тут уж прямо места себе не находил. «Скажи, что нужно глотать, чтобы набраться такой силищи? Порошки, да? Пилюли, да? Ведь этот твой курс лечения можно и самому себе дома устроить, а? Скажи, Петька, а я тебе буду всегда сообщать точное время. Хочешь? Сейчас 19 часов, ровно». «Ничего я тебе не скажу. Это страшная тайна. Боишься, что я стану сильнее тебя, да? А ты мне столько этих пилюль дай или порошков, чтобы я тоже стал сильным, но все-таки был в 2 или даже в 3 раза слабее тебя», — торговался Мишка. «Мне и этого будет достаточно. Ты можешь сразу 2 гири поднять, а я пусть смогу только 1. Мне и этого хватит, а, Петька?» Ребята рассказывали обо мне легенды. Через несколько дней в соседнем дворе уже знали, что я поднял в воздух самого клоуна-богатыря, у которого было две гири в руках, одна в зубах, одна на голове и две под мышками. И только Валерик по-прежнему мною не восторгался. А я так хотел этого. Мне так хотелось, чтобы он забыл о фанерных гирях и о моем позоре на хоккейном поле, чтобы он стал уважать меня, чтобы ему снова, как прежде, хотелось видеть меня чаще, чем всех остальных ребят в нашей школе и в нашем дворе. И я решил, что надо тайно провести Валерика в Дом культуры медицинских работников. Пусть он увидит, как для меня одного поют певцы и танцуют танцоры и показывают фокусы фокусники. Ведь всякое торжество только наполовину торжество, если его не могут оценить другие. Пусть же Валерик увидит, как сам Дед Мороз вручает мне призы. И пусть другие ребята тоже присутствуют в зале в эту минуту моего торжества. Может быть, не все, но хотя бы Жора и Мишка Будильник. Вот только как же они туда пройдут, думал я. У них же нет постоянной прописки на моем елочном празднике. И даже временной тоже нету. А у дверей с вывеской «Ремонт» меня встречает массовик дядя Гоша. Да и Снегурочка-паспортистка поглядывает, чтобы никто не проживал в стране вечных каникул без прописки. А вывеска «Ремонт», конечно же, приколочена к дверям специально для того, чтобы посторонние не входили в Дом культуры, когда там для меня одного гремит духовыми оркестрами, заливается песнями и кричит вечно радостным голосом дяди Гоши «Страна вечных каникул!» Ни для какой нашей первой клюшки и первой бутсы не станет Дед Мороз зажигать новогоднюю елку в феврале, думал я. А для меня зажигает. Как же сделать так, чтобы Валерик и Жора с Мишкой увидели это? Как сделать? Может быть, Дед Мороз поможет мне? В порядке исключения. Я набрал две двойки. «Стол заказов слушает». — ответила Снегурочка. — Я хочу, чтобы мои приятели попали в столицу страны вечных каникул, в Докмераб на елку. Обслуживаем только каникуляров. А если в порядке исключения, обратись непосредственно к Деду Морозу. Соединяю. И я обратился. «Не могу», — ответил Дед Мороз так решительно, как не отвечал еще никогда. «Я дисциплинированный волшебник и не могу устраивать елку в феврале. По всем законам этот праздник заканчивается в последний день зимних каникул. Для каникуляра я могу продлить, потому что его каникулы никогда не кончаются и не имеют последнего дня. Это другое дело. Но для нормальных ребят...
Как это для нормальных? А я разве сумасшедший?
О, нет! Ты просто... не совсем обычный. Для тебя я обязан делать все, что ты пожелаешь.
А если... «В порядке исключения», — настаивал я.
«Хочешь, лучше поведу тебя самого в музей изобразительных искусств? Или в планетарий? Или на выставку мод?
В музей
и планетарии я уже бывал, а моды меня в то время еще не интересовали. В конце концов, мое дело пригласить, — решил я, — а пройти — это уж их дело. Недаром ведь Валерика называют фантазером, он что-нибудь придумает. И Валерик придумал. Помню, как вечером у нас в коридоре раздались короткие, словно догоняющие друг друга, условные звонки, при звуке которых я всегда пулей срывался с места, но которых уже очень-очень давно не слышал. Моя мама любила Валерика, но в тот вечер она, кивнув в мою сторону, строго сказала: «Он еще сегодня не слушал радио. Скоро будет передача «Танцуйте вместе с нами», а затем концерт легкой музыки. Не отрывай его от приемника». В Доме культуры я должен был петь хором и ходить хороводом, а тут еще танцевать? «Я только на два слова», — сказал Валерик, и сразу обратился ко мне. «Ты говорил, что туда, в Дом культуры, приходят артисты?»
«Много артистов.
Одни поют, другие танцуют, третьи прыгают мартышками и топают медведями.
Вот это самое главное».
«Что?»
«Мартышки и медведи».
«Почему?» «Смотри на меня внимательно, в оба глаза. Слушай меня внимательно, в оба уха. Потому что у нас есть три маски — мартышки, медведя и осла. Мы их наденем и пройдем в Дом культуры».
«Но ведь все артисты взрослые. Дядя Гоша вас сразу заметит».
«Жора, достань билетик выше любого взрослого. Ты согласен? А мы пройдем, как его помощники. Он уж там пробасит что-нибудь такое абсолютно взрослое, и мы все будем в масках».
«Это замечательно!» — воскликнул я. «Только приходите чуть-чуть пораньше. Артист собирается до начала. И еще учтите, что массовик дядя Гоша всегда прямо на улице у входа меня встречает, а вход возле самой троллейбусной остановки. Так что вы из троллейбуса выскакиваете уже в замаскированном виде».
«В каком?»
«То есть в масках, я хотел сказать. А то дядя Гоша сразу заметит, что и Жора тоже никакой не взрослый артист».
«Ладно, — сказал Валерик, — мы придем в следующее воскресенье.
Может быть, завтра?
Извини, но мы должны идти в школу».
«Ах, я совсем забыл.
Тем более, что мы готовимся к одному важному дню.
Ко дню открытия... Откуда ты знаешь? — перебил Валерик.
«Я все знаю. Начинается передача «Танцуйте вместе с нами»!» — раздался требовательный мамин голос. И я поплелся танцевать. А мне так хотелось обсудить с Валериком все детали предстоящей операции «Три маски» или «Проказница-мартышка», «Осел», да «Косолапый мишка» и, между прочим, выведать, что же такое они там собираются открывать?